Ну, я хотел себе сказать пару слов о посте, который будет на следующей неделе, 10-го Тейвейт. Один из четырех постов это 10-го Тейвейт. Это будет следующее воскресенье. Следующее воскресенье. На практике, практически, это, наверное, наиболее легкий пост. Я скажу почему. Это ведь из постов, которые начинаются с утра и до темноты. Теперь утром это начинается с восходом зари и до наступления темноты, до выхода звезд. 10-го Тейвейт это всегда зимой. Так у нас это всегда дни наиболее короткие. Но это не самое важное в этом посту, разумеется. Я просто говорю практически. Теперь, восход зари, я посмотрел в таблице, это будет где-то 5:20 утра. Потому что восход солнца после полседьмого, так восход зари где-то 5:20. Восхода зари до темноты. В связи с чем связан этот пост, вы знаете? Так этот пост написан у пророка Иезекииля. Почитаем, как это написано. Было слово Бога ко мне. 9-й год, 10-й месяц, 10-й день месяца, так говорят. Так. Вы знаете, что месяца начинаются с Нисана. Так написано в главе Бо. Этот месяц у вас первый из месяцев. Давайте будем считать. Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, Элюль, Тишрей, Хашван, Кислей, Тейвейт, это десятый. Десятый из десятого месяца. Бен Одом, сын человеческий. Кто в Гохо, запиши себе. Это чей моем именно этого дня. Это моем именно этот день. Самах мало Бога о Иерусалиме. Сделал вас, приблизился и стал близко возле Иерусалима, но Бога о Иерусалиме, возле Иерусалима, это моем именно в этот день. То есть в этот день, 10-го Тейвейт, в Вавилонский царь Навуходоносор, он поставил осаду на Иерусалим. В этот день началась осада, и которая впоследствии привела к разрушению первого храма. Так это в связи с этим постятся этот день, 10-го Тейвейт. Это начало осады на Иерусалим во время первого храма. Всего, вы знаете, есть 4 поста. 17-го Тамуза, когда провали стены города, это было во время второго храма, 9-го Ава, и 3-го Тишрей, это когда убили Гдалия, и тогда уже полностью этим закончилось разрушение страны после разрушения первого храма. Да. Если идти по порядку, то получается 10-го Тейвейт это самый первый из дней. То есть по событиям это начало осады, потом прорвали стены города, потом было сожжение храма. Прорвали стены города в первом храме было так и 9-го Тамуза. Но раз во втором было 17-го, постятся 17-го, потом было разрушение храма 9-го Ава и конец разрушения страны во время первого храма было с гибелью Гдалия бен Ахикома, 3-го Тишрей после Рош ха-Шана, и тогда евреи рассеяны. А Рамбам пишет, что причина и основное содержание этих постов, что мы подумали и проанализировали, что привело к этим бедам. самый основной и центральный не стампост, а продумать и понять, что привело к этим бедам, какие действия привели к этому. И исправить. Что исправить? Смотрите, причина разрушения первого храма написано, что было. Было идолопоклонство, был разврат, было проливание крови. Ну, и причины разрушения первого храма упомянуты еще две. Нарушение субботы. Разрушение Иерусалима, Иеремияу пишет, говорит, что это было нарушение субботы. И что евреи были изгнаны, и была еще причина нарушения шмиты. А причина разрушения второго храма напрасная ненависть и лашон ара, сплетни, которые говорили один о другом. Что? К сожалению, тоже есть. И сплетни тоже есть. Но скажу вам честно, слава Богу, постепенно последние годы пошло больше понимания, я говорю, про религиозное общество, что есть такой запрет на лашон ара. Книга Хафец Хаима учит больше и больше. Автор этой книги, который 130 лет назад написал свою книгу, он не был уверен, что у него будет достаточно покупателей. Слава Богу, это есть в каждом еврейском доме. И ее изучают и мужчины, и женщины. Я вам скажу. Надо выполнять. Но одно из вещей изменилось. Люди знают, что есть такой запрет. Есть запрет говорить плохое о другом, даже если это и правда. Скажу вам шутку. Один человек говорит другому: ты знаешь, я слышал, что ты про меня говорил много лашон ара. Тот ему отвечает: ты своими словами хочешь подтвердить, что все, что я тебе говорил, это чистая правда? Когда говорят о другом неправда, называется моци шемра, говорит плохое имя, неправда. А когда говорят правда, это лашон ара. Когда он говорит: ты говорил про меня много лашон ара, он говорит: ты хочешь подтвердить, что все, что я про тебя сказал, это была чистая правда? Постепенно это вошло в общество, но действительно надо это изучать. И выполнять. Это одно из непростых законов между одним человеком и другим, остерегаться, не говорить о его недостатках. Смотрите, говорить человеку что-то, чтобы он исправил, и что он вел себя иначе, это другое дело, это наоборот. Это и надо, и полезно. Но просто так говорить о том, что у того нос кривой, а то кто-то не знает, а то-то не умеет и так далее, то это говорить плохое о другом, эти сплетни, то разобретит.
А как вот некоторые говорят, склад есть брат, что мы говорим плохо, там, допустим, грубо говоря, там все марокканцы на пройти. Это можно, клад можно. А брат, мы не говорим конкретно про конкретно, мы говорим про группу.
Давайте скажем так. Если сказать какое-то правило, которое не обижает кого-то, но говорит, скажем, что у евреев Марокко, я не знаю, это мецва, в какой-то мере, я не знаю, слабее или сильнее, чем у других. Я не думаю, что это лашон ара, он говорит их качество. Но говорит, скажем, что, я не знаю, марокканцы или иракцы, или евреи из Молдавии, плохие и так далее, это лашон ара. И наоборот, это лашон ара более широкий, потому что он говорит не на одного человека, а на большую группу людей. Но есть какие-то там качества, что этим людям из этого места это труднее, там, а то дается легче. Это он оказывает, говорит о качестве, о натуре. Но говорит, что какие-то плохие, это то же самое. И, наверное, я думаю, еще хуже тоже. Потому что так он сказал на одного еврея. А так он сказал на большую группу людей. Понятно, что у каждой группы евреев есть свои сильные стороны и свои слабые стороны. Это понятно, это как натура. Но говорить о ком-то плохое, конечно, нельзя. Это причина разрушения второго храма. Интересно. В Вавилонском Талмуде написано, что причина разрушения второго храма – это напрасная ненависть. В Иерусалимском Талмуде написано, что причина лошон ара. И вопрос, как это понимать, это противоречие. Хафец Хаим, например, объясняет это так, что была напрасная ненависть, которая привела к тому, что вы говорили про Хор. Может быть, можно понять и наоборот, что было лошон ара, говорили плохое, и это привело к напрасной ненависти. Но вот, это сочетание обоих этих качеств. Одно написано в Вавилонском Талмуде, другое в Иерусалимском. Теперь мы хотим, чтобы Бог нам помог, и чтобы мы построил храм, и чтобы тут была благополучная жизнь. Так мы должны исправить те причины, из-за которых мы были изменены. Теперь поговорим пару слов о недельной главе. Нехудо подходит к Йосефу. И ведет с ним очень горячую беседу. Он говорит, чтобы я буду говорить, но чтобы не сердился, как ты, как фараон. И он рассказывает всю историю с самого начала. Что спросил, есть ли у вас отец или брат, и мы сказали, у нас есть пожилой отец и маленький сын, младший. И он остался один у папы. И папа его очень любит. И ты попросил нас привести его. Так? Приведи его, и я обращу мою глаз на него. Мы сказали, этот мальчик, то есть это Бениамин, самый младший сын, он не может отставить отца. Если он оставит отца, может быть, он умрет. Ты сказал, если младший брат не спустится, больше, чтобы мое лицо не видел. Мы пришли к папе, и папа не хотел отпускать, но не было выхода. Не было выхода, потому что ты нас предупредил, что мы не сможем увидеть твое лицо, только приведя младшего брата. И теперь, когда у младшего брата нашли кубок, обвинили их, что он украл его, и его за это оставляют рабом, что просит его? О чем он просит? В чем его просьба? Просьба Иуда такая. Оставь меня рабом вместо меня. Как я могу, когда я приду твоему рабу, моему отцу, а мальчика нету, как? Потому что как я поднимусь к отцу, а мальчика нету со мной? Как бы я не увидел то плохое, которое случится с отцом? То есть Иегуда сказал Йосефу, мне жизнь не будет мила, если я поднимусь к отцу и увижу переживания отца, что меня мило. Тут Иуда проявил очень большое качество ответственности. Скажите, кто-то из вас подписывал когда гарантию? Подписывали. Теперь так. Хочу понять, во-первых, что значит, когда человек подписывает гарантию? Подписать гарантию это не значит, не только значит, что я знаю того человека, который берет эти деньги в долг, что я знаю его как честного человека. Это просто хорошее сообщение о том человеке, хорошая рекомендация. Что такое гарантия? Скажите. Гарантия это значит ответственность, что если тот не будет платить, неважно по какой причине, может быть он самый честный человек, и всегда у него есть возможность, но вдруг что-то произошло, и он по независящим от него причинам не может уплатить. Гарантия значит, что я беру на себя платить вместо него. Это вы тоже знаете. Вот это большое качество Иуды. Вы знаете, сколько лет ему тогда было? Ему было уже за 40. Потому что Иосифу было 39, а Иуды, допустим, на 4 года старше, 43 года, у него несколько сыновей. Так он просит, чтобы он был рабом в Египте. Рабом в Египте реально это значит остаться в рабстве навсегда. Потому что он взял гарантию перед папой за Иуду. Он взял гарантию перед папой за Бениамина, что он его вернет. Наши мудрецы говорят, у них разные мнения. Почему Иуда заслужил царство? Ведь царь Давид был из Иуды. Почему? Есть несколько мнений. Одно из мнений, что вот тут он сказал, я буду рабом вместо Бениамина. Есть мнение из-за истории с Тамар, как тут упомянули. Помните, была история с Тамар. И Тамар послала к Иуде посох, одежду, кольцо. Человека, которому принадлежат эти предметы, от него я беременна. Она не сказала от кого. Это было ее благородство. Она рисковала быть сожженной, лишь бы не пристыдить другого. Теперь Иуда со своей стороны признался, сказал, что это от меня. Так Медраж говорит, одно из мнений в Тосафте, что поэтому Иуда заслужил царство. Потому что он признался. Теперь. Давайте поймем. Что значит, потому что он признался, он заслужил царство, или потому что он был готовым стать рабом вместо Йос, вместо Бениамина, он заслужил царство. Это что? Просто, как говорят, подарок за хорошее, приз. За хорошее действие. Это просто приз за хорошее действие. А? Рабхаим Шмулевиц, он говорил, хороший живот мир, анализировал это совсем по-другому. Это не просто приз за замечательное действие. Это как раз то качество, которым должен обладать руководитель. чем должен, какими качествами должен обладать руководитель? Ну, понятно, это же известно. Во-первых, он должен уметь хорошо говорить интервью журналистам, позировать перед телевизором и так далее. Это самые первые качества, это понятно. Нет? Но основное качество руководителя, это знаете в чем? Брать на себя ответственность. Не уметь нести ответственность. Как раз вот это у Иуды, он не только обещал папе, но в тяжелый момент он сказал и упрашивает у Иосифа, чтобы он взял его в рабы вместо Бениамина. Упрашивает его, умоляет его, возьми меня в рабы вместо Бениамина. То есть это настоящее ощущение ответственности. Раз он обещал папе, что если я тебя не верну и поставлю перед тобой, я буду виноват перед тобой все дни. Да. Это значит уметь нести на себе ответственность. И это основное качество руководителя. Чтобы нести ответственность за страну и за каждого из жителей.
В чем ответственность тогда получается?
Смотрите, он гарантировал папе, и он ценой того, что он себя сажает в рабство, выполняет свои слова. Выполняет свои обязательства ценой таких больших усилий. И он упрашивает у Иосифа, чтобы он его взял в рабство вместо Бениамина. Это и есть принятие на себя ответственности.
А правитель как? Когда он берет ответственность, что он, чем он платит?
Это значит, чем он платит, очень просто. Не спать себе спокойно на постели, когда есть проблемы в стране, и не думать в первую очередь о своих, я не знаю, политических или других интересах, а думать о благополучии страны и жителей страны. Чтобы это была его первая и единственная мысль. Это качество ответственности. В данном случае он сажает себя в рабство. И не только просто сажает, а упрашивает Иосифа взять его рабом вместо Бениамина, чтобы выполнить свое обязательство, которое он дал перед отцом. В истории с Тамар показывается тоже качество ответственности. Принять на себя ответственность за удачное и красивое действие – это легко. Но за не очень красивые действия, которые не хочется афишировать, он принял уже на себя ответственность. Принять на себя ответственность за ошибки тоже. Мы знаем, что любой человек может и, естественно, может ошибаться. И правитель тоже может ошибаться. Как любой смертный человек. При всем желании не делать этого, на ошибку может быть какая-то, может быть ошибка. Вопрос другой. Что делает правитель государства в случае ошибки? Тот, кто не имеет качества ответственности, что он делает? Не только оправдывается, он ведь должен доказать, что его действия верны. Допустим, он начал войну, непродуманную. Предположим. И были другие возможности. И есть жертвы. Если у него нет ответственности, он же обязан доказать, что его действие было верным и оправданным. И поэтому одна ошибка тянет за собой вторую ошибку. Теперь после второй потери он же должен сказать, что он прав. Это же самое важное и самое первое. А кто от этого будет страдать? Народ. Умение, правитель должен уметь принять на себя ответственность как за удачи, так и за потери. И если это ошибка, иметь мужество и решительность исправить ее. Вот это качество проявил Иуда в истории с Тамар. Он сказал, она права, этот ребенок от меня, и этим он спас ее и двух своих детей. И вот это большое качество Иуды, который имел на себе большое качество ответственности. Именно благодаря этому качеству Бог дал ему царство, потому что это и есть качество царства и руководства народом. Иметь ответственность и нести на себе ношу народа. В случае с Тамар, уметь признавать ошибки и иметь мужество и решительность исправлять ошибки. Это то качество, которое должен обладать руководитель страны. И благодаря этим качествам ответственности Бог одарил Иуда царством. От Иуда происходит цари. Произошел Давид и его династия, и потом произойдет Машиах, который происходит от царя Давида. И этим действием Медраж говорит очень интересно, что слова Иуды, он же очень кипятился и говорил горячо против Йосефа. А Медраж говорит так, все, что Иуда говорил, это было примирить Йосефа и примирить братьев. Йосеф смотрел, говорит, смотри, с какой самоотверженностью он борется за моего брата, а той же мамы, от Бениамина. Сколько самоотверженности он проявляет, чтобы вывести его из рабства. Насколько он отдает себя ради моего брата, от одной мамы. И то же самое другие братья видели в действиях Иуды, насколько он самоотверженен и сколько он стоит за их брата. И в большой мере можно сказать, что в этом было исправление Иуды в истории с того, что продал Йосефа. Когда братья вели свои расчеты и думали про Йосефа, что они решили продать, но они не вели в расчет, насколько папа будет об этом переживать. А сейчас мы видим, как Иуда борется за то, чтобы Миньямин не остался в рабстве, и чтобы папа не переживал. И это в большой мере исправление Иуды за то, что произошло с продажей Йосефа. Так мы даже говорим на это. Все, что Иуда говорил и кипятился против Йосефа, это было наоборот, это было примирение с ним и примирение с братьями. Насколько он борется за нашего брата. То, что я хотел сказать.